смотрю на книгу, которую принес Илья Смирнов. Энтони Кронер, «Белая армия», «Черный барон», «Жизнь генерала Петра Врангеля». И думаю, как же не повезло генералу, если даже на обложку его биографии вынесены слова из песни, которую пели про него враги.
В оригинале «Белый рыцарь Черного моря», но в издательстве «Распен» предпочли слова, более привычные русскому уху. Здесь же хрестоматийная фотография Петра Николаевича. Принято считать, что лицо у него суровое, мрачное, даже угрожающее, но, по-моему, оно скорее унылое.
Это у вас по прочтении книги сложилось такое представление, вы его потом перенесли на обложку?
Напомню, что барон стал во главе «Белой России», точнее того, что от нее осталось на острове Крым, только весной 20-го года. Сделал все возможное, чтобы переиграть уже проигранную партию. Ну, навел порядок в тылу, не искоренил, но хотя бы минимизировал грабежи и погромы, по его собственным словам. «Всякое погромное движение считаю государственным бедствием. Утром они громят евреев, а к вечеру начнут громить остальное мирное население». Старался сохранять в общении с Антантой достоинство независимого руководителя, а не попрошайки. Но главное, он согласился дать крестьянам землю. Точнее, признать за ними то, что они уже взяли. Не просто так, конечно, на определенных условиях, но это был воистину революционный для белого генерала шаг. И никто не оценил. Ни Париж, ради спасения которого он еще в Первую мировую геройски атаковал немецкую батарею в Восточной Пруссии. Ни русские крестьяне, ни товарищи по эмиграции. Финальный раздел книги, надо сказать, живо перекликается с советским кинематографом, как то, например, «Корона Российской империи». Некоторые офицеры выразили свой гнев по поводу того, что в банкетном зале висят портреты Врангеля и великого князя Николая Николаевича. В портреты полетели бутылки и бокалы с вином.
Ну, мы с вами установили, что исторические биографии обычно пишутся с симпатией к герою.
На первых же страницах подчеркивается, в СССР Врангель стал воплощением всех темных сторон царского режима, а с падением режима коммунистического русские полны решимости наверстать упущенное, то есть оценить по достоинству личность генерала, который, цитирую, выделялся интеллигентностью, глубоким знанием людей, умением видеть события в исторической перспективе. Действительно, о гражданской войне нам с детства рассказывали так, как будто она еще продолжается. А листовка – такой специфический жанр, который плохо сочетается с наукой, да и с искусством тоже.
Все-таки появлялись спектакли и фильмы, в которых белые не были ни монстрами, ни карикатурами. В общем, просто люди, иногда заблуждающиеся. Допустим, «Адъютант его превосходительства». Вот ближайший пример.
К сожалению, процесс отчеловечивания истории был прерван. Перешли, минуя стадию прямохождения, к другому агитпропу, зеркально отраженному. Вот мы с вами уже обсуждали киноподелку про Колчака в этом духе. Энтони Кронер вроде бы и хочет вписаться в формат. Я цитирую. «Первое шествие красногвардейцев, вооруженных фабрично-заводских рабочих, Врангель увидел 20 апреля, обедая в ресторане отеля «Европа». Остановить появление на улице этих банд правительство было не в состоянии. Красногвардейцы пели «Интернационал», публика была в ярости и упрекала правительство в бессилии. Или «Добровольческая армия освободила Северный Кавказ от большевистского ига». Население региона мечтает лишь об одном – об освобождении своих земель от большевиков и тому подобное. Но собранный в книге материал складывается в иную картину. Скажу больше, именно из-за того, что автора нельзя заподозрить во враждебных намерениях, его работа оказывается намного убедительнее, чем если бы он обличал и ругался. Цитирую. «В станицах, куда казаки возвращались с богатой добычей, их встречали как героев. Новости о возвращении Мамонтова опубликовали все газеты. Казаки пригнали на Дон тысячи коров, привезли церковное серебро и другие ценности. Генерал Маймаевский был известен пьянством и оргиями, имел репутацию дебошира, закрывал глаза на мародерство, что добавляло ему популярности в войсках. Но дурно влияло на репутацию белых, поскольку на захваченных его войсками территориях царили беззаконие и анархия». Заметьте, здесь уже не освобожденные территории, а захваченные. Другие генералы – Юзефович, Шатилов, Сидорин, Покровский, Улагай, Шкуро – либо не имели достаточно опыта, либо заслужили недобрую славу из-за того, что под их командованием в войсках процветали жестокость и беззаконие, ну и тому подобное. Можно ли придумать более красноречивое свидетельство обреченности белого дела, чем вот такие результаты призыва? По переписи. 1399. Явились 258. Годны к службе 140. Призваны 7. Хотя некоторые беженцы и поступали на службу, но, получив обмундирование, тут же продавали на Константинопольском базаре. Деньги шли на покупку товаров, которые пользовались спросом в Крыму – пудра, духи, чулки. По приезде в Севастополь продавали товары по цене в 8-10 раз превышавшей первоначальную. Распродав их, прибывшие являлись в военные госпитали, где их чаще всего признавали негодными к военной службе, они возвращались в Константинополь, где схема повторялась вновь. А вот во что уперлась новая экономическая политика. С печалью видел, что вокруг генерала Врангеля собрались бывшие высшие классы – министры, губернаторы, генералы, сенаторы, аристократы, немного промышленников и членов Думы. И никто из рабочих и крестьян. А если встреча с крестьянами происходила, то так. «Вы были у моего министра по финансовым делам?» «Были», – грустно отвечали они. «И что же он вам сказал?» «Говорит, что иначе нельзя». «Но если он сказал вам это, что я могу сделать?» Эти слова окончательно подбили крылья селянам. «Как нельзя? Ты же глава, ты царь сейчас, а говоришь, не можешь?»
Илья, вот это чьи воспоминания вы сейчас цитируете?
Не красного комиссара и даже не либерального французского журналиста, а митрополита Вениамина. И вот какой козьей мордой обернулась к своим рыцарям священно неприкосновенная частная собственность. Французские власти готовятся передать Врангелю оружие, боеприпасы, однако условия поставки были жесткими. Врангелю предписывалось перенаправить во Францию половину крымского экспорта – зерновых, угля, шерсти, табака. А вооружение представляло собой излишки, ненужные французской армии, трофеи, захваченные у турок и болгар. Сделка, несомненно, выгодна Франции. Позже французское правительство потребовало компенсировать свои расходы еще и передачей русского военного и торгового флота. За что боролись?
А сам Врангель это сознавал?
Не знаю, что он про себя думал. Под конец предлагал использовать своих солдат в качестве оккупационных сил в Турции, тем самым освобождая французские и британские гарнизоны. А в общем он предстает человеком своего класса. И хотя получил прекрасное, естественно, научное образование в Горном институте, по увлечениям и образу жизни не особенно выделялся из аристократии периода упадка. Преобразился в высокомерного гвардейца. Два страстных увлечения – война и охота. А чтобы отвечать требованиям полковой жизни и светского общества, годовой доход должен был составлять по меньшей мере 6 тысяч рублей в год. Огромная сумма. Даже полный генерал получал всего 2291 рубль, земский врач – около 1000. Соответствующие страницы книги снимают многие вопросы, отчего это в России случилась такая жестокая революция, какие масоны ее занесли. Качество выращенных в России лошадей уже не считались достаточными, поэтому лошади для конногвардейцев в основном завозились из-за границы, в частности, из Ирландии. Кроме белого парадного мундира с золотым шитьем, позолоченных кирасы и шлема, меча и кинжала, полагалось иметь по меньшей мере 3 мундира для придворных, городских балов, званых обедов. В театре гвардейским офицерам положено было занимать места не далее первых 5 рядов. Им строго запрещалось ездить на трамвае и обедать где-либо, кроме первоклассных ресторанов. Ну и Первая мировая война, которая революцию подтолкнула, показана именно как империалистическая, в том числе со стороны царской России, у которой были свои экспансионистские амбиции. По тайному соглашению союзников Константинополь должен был отойти к России и так далее.
То есть автор приходит к выводам, противоположным нынешнему социальному заказу конъюнктуре современной, да?
Ну, скорее, все-таки я к ним прихожу в процессе чтения. С выводами, как мы знаем, в современной исторической литературе вообще кисло. В данном случае под занавес автор сравнивает своего героя с Александром Македонским и всерьез размышляет о том, что было бы, если бы белые с самого начала приняли программу Врангеля – левую аграрную реформу из правых рук. Но если бы они так легко и непринужденно раздавали землю тем, кто на ней работает, они бы не были самими собой. И ради чего тогда вообще воевать? При чтении спотыкаешься о ряд пассажей, ну, оригинально нетрадиционных. Например, что слово «казак» происходит от старотурецкого, означающего «бродяга» или «пират». Измена гетмана Мазепы приводится как пример казачьего восстания. Калмыки, оказывается, коренные жители на Дону. Всячески обыгрывается противостояние русских и казаков, как будто казачество составляло отдельный этнос. И по этому поводу никаких редакторских комментариев. Еще именной указатель, в котором я безуспешно искал многих деятелей, упоминаемых в тексте. В справках по персоналиям всячески обходится то, что целый ряд соратников Врангеля впоследствии успели послужить Третьему Рейху. Но от издательства «Распэн» можно было ожидать более профессиональной работы. А в принципе, гражданская война – проигрыш для страны, вне зависимости от того, какая партия победила. Ведь тот же Колчак, например, был прекрасным полярным исследователем. Врангель мог применить свои несомненные способности по первой специальности в горнодобывающей промышленности. Но эти люди, еще многие тысячи с ними, погибли, ушли в эмиграцию. Поэтому нужно быть чутким к таким симптомам, когда в пылу политической борьбы противника начинают расчеловечивать. Это, дескать, вообще не люди, орки. У нас с ними нет ничего общего, по отношению к ним не действуют нормы морали. Исторический опыт России свидетельствует, этого ни в коем случае нельзя допускать.
Ну, если, как вы говорите, поведение людей определяется в первую очередь социально-экономическими интересами, тоже получается своего рода расчеловечивание, Илья.
Нет, интересы – это же не клеймо. Они действуют в определенных условиях. Меняются условия, меняются интересы. Мы с вами на многих примерах из истории разных стран отмечали такие вот разительные перемены. А идеальный политик не тот, кто уничтожил много внутренних врагов, а тот, кто сумел даже противника вовлечь в воплощение своей программы. Но это вопрос скорее философский. Возвращаясь к началу нашей беседы о невезучем генерале. Конечно, к концу жизни Врангеля красные его переиграли по всем статьям. И на поле боя, и политически, и эстетически. Но история преподносит сюрпризы. Глядя, как нынешние российские красные выступают на подтанцовке у белых, можно подвести совсем другой итог их историческому противостоянию. Как сказал бы дядя Федор из группы «Ноль», еще неизвестно, кому из них не повезло.
Мы с Ильей Смирновым разговаривали о книге Энтони Кронера «Белая армия. Черный барон. Жизнь генерала Петра Врангеля». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.